С новым 2023 годом. Делаю это с небольшой задержкой по той причине, что в обычные праздники у части руководства Союза радиолюбителей России была занятость по основной работе. Сами понимаете, время сейчас тревожное. И смогли собраться мы только сейчас, 21 января.
РЗ9 УВН, меня слышно? Нет.
Вас очень хорошо слышно, РЗ9 УВН, спасибо. Оставайтесь на приеме. Прошедший 2022 год был тревожным. Он потребовал от нас сплоченности, быстрого принятия правильных, взвешенных решений. Если вспомнить, то много чего там было. Нам объявляли о недопуске к соревнованиям, а затем, поняв, что никто это не поддерживает, эти недопуски отменяли. Минспорт не выпускал нашу сборную команду из страны в недружественные страны. Разрешал иностранцам принимать участие в всероссийских соревнованиях. Так, Виктор Валентинович Загайнов, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Значит, мы внезапно столкнулись с тем, что у Минспорта появились неиспользованные средства и с ними возможность провести сборы для членов нашей спортивной команды по радиоспорту в Алуште и в Сочи. Столкнулись с последствиями не до конца продуманной цифровизации. У нас появилось 4 новых региона, где мы по закону обязаны развивать радиоспорт. Короче говоря, было очень в кавычках весело. Решение нужно было принимать с одной стороны по уставу, с соблюдением всех процедурных норм, а с другой стороны, практически мгновенно. Похоже, что мы с этими задачами справились. Предлагаю... Так, секунду. Так, Сергей Попов, прошу выключить микрофон. Идет завязка. Ага, спасибо, все хорошо. Вот, предлагаю построить нашу с вами встречу следующим образом. Так, как было объявлено на сайте СРР. Я вам сейчас расскажу о том состоянии Союза радиолюбителей России, в котором он находится, о состоянии радиолюбительства, о работе с администрацией связи и Роскомнадзором. Дальше мы с вами большую часть нашей встречи посвятим спорту. Отдельно по спортивным судьям. Значит, я микрофон предоставлю Наталье Яковлевне Карасик. Значит, а сам в то время посмотрю вопросы, которые можно задавать, значит, во вкладке «Сообщения». Затем мы буквально коротко коснемся других, значит, аспектов деятельности Союза. Аварийной радиосвязи, Мемориала Победа и работе QSL-бюро. И, значит, после этого я отвечу на часть вопросов, которые имеют общий характер и прислана была заранее. Сразу хочу сказать, что конкретные вопросы, вот совсем конкретные по конкретным людям, разосланы в те структуры СРР, которые за те или иные направления работы отвечают. Ну, начнем. Первое, что хочу сказать. Уровень поддержки Союза радиолюбителей России практически не изменился. Мы в прошлом году вышли на уровень чуть менее 8 тысяч человек, членов СРР, на 31 декабря. И у нас сейчас 7826 человек. Это то, что подсчитано автоматизированной системой, реестром. Из них, значит, где-то 105, по-моему, юниоров. Вот, все остальные – это взрослые, 7720 там с небольшим человек. Это хорошо, это говорит о том, что мы практически выполняем все те задачи, которые перед нами ставят члены Союза радиолюбителей России, и они, так скажем, за нас голосуют своим членством. Добавилось у нас два региональных отделения. Это региональное отделение по КЧР, которое преобразовалось из местного отделения. То есть структура была, она изменилась в части организационной формы. И появилась еще одна структура в ДНР, региональное отделение, небольшое. Так, одну секунду. Так, товарищ Ноунейм, выключите, пожалуйста, микрофон. Одну секунду. Значит, Тарасов, Виктор Витальевич, выключите, пожалуйста, микрофон. Так. Одну секунду. Одну секунду, пожалуйста. Значит, прошу выключить микрофон. Всем проверить. Спасибо. Хорошо. Значит, я сказал про ситуацию в Донецкой Народной Республике. В остальных республиках процесс этот идет. Ситуация там сложная, вы сами понимаете. В активном процессе создания. Так, Кузнецов Роман Александрович, выключите, пожалуйста, микрофон. Так, спасибо. Кузнецов Роман Александрович, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Первые 5-7 минут люди привыкают, настраиваются, поэтому придется отвлекаться на то, чтобы просить выключить микрофон. Так, Вадим Александрович Кроль, выключите, пожалуйста, микрофон. Прошу выключить микрофон. Спасибо. Значит, в активном процессе создания находится региональное отделение СРР по Луганской Народной Республике. Там, очевидно, в ближайшее время будет проведено собрание, и президиум рассмотрит поступившие документы. Значит, как вы знаете, региональное отделение у нас по уставу являются региональными спортивными организациями после аккредитации, а Союз радиолюбителей ведет учет аккредитованных при региональных Минспортах региональных отделений. Вот их число для того, чтобы нам продолжать быть общероссийской спортивной федерацией, уверенно превышает 50%. То есть численный состав аккредитованных региональных отделений нас вполне устраивает. Значит, работа здесь ведется уже по налаженному плану. И я очень благодарен региональным отделениям, их руководителям, советам региональных отделений за то, что они вовремя, значит, аккредитовываются, отправляют свою аккредитацию и занимаются спортивной работой на уровне региона. Впереди съезд. Съезд, как вы знаете, назначен...
Тарасов Виктор Витальевич, выключите, пожалуйста, микрофон.
Так, одну секунду. Ага. Значит, секунду. Значит, впереди съезд. В ближайшее время будет создана страница на сайте СРР. Такая же страница, как мы всегда делаем перед съездом, в предсъездовское время. Мы там, значит, разъясним положение устава в отношении съезда в части полномочий делегатов. Если вы внимательно посмотрите, то на сайте СРР есть сообщение, то есть информация о том, что съезд будет проходить, и там есть графический материал, такая табличка со схемой, как избираются делегаты, что делать с полномочиями руководителей региональных отделений СРР, которые по должности являются делегатами, в каких случаях, значит, вообще может не проходить общее собрание или конференция, которая избирает делегатов на съезд. И что делать там в том или ином случае. Найдите эту табличку, пожалуйста. Мы ее разъясним еще раз на отдельной странице, которая будет опубликована к съезду. Задача съезда – до избрания двух членов президиума и определения основных направлений развития. У нас изменяется ответственный секретарь, и два члена президиума у нас, как это называют сейчас, ротируются. Как всегда, я приглашаю в структуры Союза радиолюбителей России активных радиолюбителей, обращаю внимание на то, что как и там, в большой политике, в большой жизни самая лучшая школа, значит, общественной работы – это работа в региональных отделениях, членом совета, заместителем руководителя регионального отделения. Затем мы внимательно присматриваемся к руководителям регионального отделения, активные руководители становятся членами президиума, и члены президиума, которые проявили себя активно и имеют знания во всех тех областях, в которых работает Союз радиолюбителей, становятся президентом Союза радиолюбителей. Те президенты, которые, значит, возглавляли Союз радиолюбителей, они не вечные. Когда-то придется менять президента действующего. Поэтому, значит, товарищи, смотрите внимательно. У вас появляется шанс, значит, проявить себя в общественной работе. Как я уже говорил, я всегда об этом говорю, Союз радиолюбителей России позиционирует себя и может существовать только как социально ориентированная организация. Везде и всегда он должен показывать, и, значит, региональные отделения, и отдельные члены СРР должны показывать, чем они нужны обществу. Значит, мы достаточно неплохо поработали в сфере спорта, И в ответ мы от Министерства спорта получили субсидию, как общественно полезная спортивная федерация, работающая в различных, на различных ступенях спорта, и, значит, в молодежном, и в спорте высших достижений, везде, получили субсидию 2,65 миллиона рублей в целях материально-технического обеспечения спортивной сборной команды. Значит, мы эти средства получаем на отдельный счет в рамках бюджета СРР и будем целевым способом расходовать. Для того, чтобы нам знать потребности, мы объявили о том, на сайте СРР объявили, что мы субсидию такие получили, и, значит, принимаем предложения. Предложения, значит, поступают, они уже заканчиваются, тут время для приема предложений истекает, все они направляются в спортивный отдел для анализа. После того, как, значит, срок указанный закончится, будет принято решение, значит, по техническому обеспечению в рамках вот этих вот 2 миллионов. 2 миллиона – это на самом деле очень маленькая цифра. Вы все прекрасно понимаете, знаете уровень цен, особенно для нашей техники, которая либо имеет там заоблачные совершенно цены, либо делается как приемники для спортивной радиопеленгации или электронные ключи маленькими тиражами. И также есть проблемы их приобретения. Ну, все это мы сделаем. Тут сомнений нет никаких. Что касается международной радиолюбительской жизни, то, несмотря на все приветы, которые нам передавали различные организации и группы товарищей, значит, Союз радиолюбителей России остается полноправным членом ИАРУ, значит, нормально взаимодействует с большинством национальных радиолюбительских организаций. Значит, на нас тут активно пишут письма, что вот где мы тут в политику ударились. Ну, что только не пишут. Мы внимательно эти письма читаем и никак на них не реагируем. Если нужно, значит, в ИАРУ направляем свои разъяснения, вот, и спокойно продолжаем заниматься нашим спортом, нашим хобби, отделяя принципиально то, что мы делаем, от политики. Там, где люди это смешивают, пытаемся объяснить, не везде это получается, не всегда это получается. Но я еще раз хочу сказать о том, что всякие политические свои предпочтения, пожалуйста, значит, объясняйте другим людям сколько угодно. Все граждане нашей страны имеют право на свою гражданскую позицию. Но делать это нужно где угодно, за исключением радиолюбительских ресурсов и не используя при этом позывные. Проблем никаких нет и никаких не будет. Но еще раз говорю, еще раз подтверждаю, что любительская радиосвязь должна оставаться, остается и должна оставаться вне политики, вне религии, вне тех вещей, которые людей разделяют. Тем не менее, каждый человек может высказывать свою точку зрения где угодно, за исключением радиолюбительских ресурсов и без позывных. Настоятельно рекомендуем такой, значит, позиции придерживаться всех. Следующий большой блок нашей работы – это администрация связи и Роскомнадзор. Это касается в основном тех радиолюбителей, которые занимаются радиосвязью на КВ и УКВ. Значит, первое, мы ожидаем новый документ с ТРПЧ, с распределением полос радиочастот по радиослужбам, где будут все наши диапазоны, и мы очень хотим там видеть 50 МГц. Все необходимые документы написаны, значит, ждем постановления правительства Российской Федерации вот с такими вот вещами. Значит, время летит очень быстро, и 1 апреля 2023 года мы впервые сможем подсчитать число радиолюбителей. Оно ожидается, мы уже провели так приблизительный подсчет, хоть 1 апреля и не наступило. Цифра будет вблизи 39 тысяч человек. Что случится 1 апреля? 1 апреля исполнится ровно 10 лет с того момента, Домбровский Ярослав Аркадьевич, выключите, пожалуйста, микрофон. Домбровский Ярослав Аркадьевич, спасибо. Так, значит, мы ожидаем... Так, стоп. Ага, все нормально, хорошо. Можно дальше продолжать. Значит, ровно 10 лет назад, 1 апреля 2013 года, образование позывных сигналов было передано, централизовано в ГУП ГРЧЦ. И 1 апреля 2023 года, через 10 лет, закончится последнее свидетельство об образовании позывных сигналов, которые выдавались предприятиями радиочастотных службы на местах. И теперь, значит, этих свидетельств было очень много, они были разной степени достоверности. Мы не совсем до самого последнего момента понимали, значит, есть ли или нет этот человек. Было передано с мест большое количество записей, которые не соответствовало действительности. Вот все это хозяйство умрет 1 апреля, потому что истечет десятилетний срок. Дальше будет работать железная централизованная система без исключений. Где-нибудь, ну вот у нас 8 апреля съезд, вот я и доложу точную цифру, сколько у нас радиолюбителей. И дальше мы эту точную цифру сможем поддерживать, доводить до вашего сведения. Могу сразу сказать, у нас в год идет рост числа радиолюбителей. Приблизительно каждый год на 500 человек. Это несмотря на то, что вроде бы как радиолюбительство стареет. Вот, но тем не менее. Я докладывал президиуму, средний возраст сдающих экзамены чуть выше 40 лет. И вот эти 500 человек, на которые радиолюбительство пополняется каждый год, это люди со средним возрастом чуть выше 40 лет. Ну, условно, скажем, 45, у меня тут под руками нет этих цифр. Я не сильно отклонюсь от той реальной цифры, которая есть. Следующий момент важный. Отлажена регистрация радиоэлектронных средств через госуслуги. Отлажена она, я вот могу говорить слово «отлажена» вот только сейчас. Последние изменения, которые вносились, формы, которые вы видите, увидите на сайт госуслуг, произведены в декабре месяце. Наконец-то вот эта дурацкая ошибка, когда вы подаете заявление там, на первую категорию, а формируется в итоге свидетельство о регистрации РС четвертой категории, значит, эта ошибка исправлена. Больше ее нет. Исправлена ошибка, когда от вас требуется в обязательном порядке некий документ, который у вас быть не может, и пока вы несуществующий документ не загрузите, вам не дадут пройти дальше для оформления, тоже исправлено. Значит, что сейчас делается? Сейчас захватываются экраны последовательности действий на госуслуги, на сайте госуслуг, и в феврале месяце у нас будет уже полностью соответствующий текущему состоянию дела распечатка экранов сайта госуслуг с указаниями, чего нужно вводить, какие кнопки нажимать в тех или иных случаях для регистрации тех или иных радиоэлектронных средств, возимых или, значит, стационарных, нужно или нет вводить координаты, хотя они там указано, что это не обязательно. А на самом деле это не обязательно. Если координаты не ввели, то будет отказ. Вот это вот все будет в ближайшее время сделано. Мы плотно работаем с Роскомнадзором, с теми сотрудниками, которые принимают заявления. Как вы понимаете, госуслуги – это только интерфейс пользователя, что называется. А свидетельство о регистрации делают конкретные люди, причем это разные люди в разных федеральных округах. Поэтому реакция на разный способ заполнения форм в госуслугах может быть разной. Ну вот, к сожалению, так. Тем не менее, есть единый способ, при котором во всех федеральных округах человек, желающий зарегистрировать свою РЭС, получит свое свидетельство. Есть очень такой горячий вопрос по российским позывным для четырех регионов. Все вы понимаете, что это такое. Здесь давно ведется переписка. Причем переписка началась прямо в день, когда эти регионы были приняты в состав государства российского. Но я хочу сказать следующее. Та ситуация, которая у нас складывалась с администрацией связи в 2014 году, когда было передано... были переданы сведения на 300, по-моему, радиолюбителей Севастополя и Республики Крым. А через 3 месяца было зарегистрировано 600 позывных, всего лишь через 3 месяца после того, как Севастополь и Крым были приняты в состав российского государства. Такая ситуация не повторилась. Не повторилась она, к сожалению, по той причине, что те люди, с которыми мы тогда работали, значит, часть из этих людей просто не работает в соответствующих структурах, а часть не имеет отношения к принятию решений. Вот как-то так. Тем не менее, переписка ведется очень настойчиво с привлечением правительства Российской Федерации, Я очень надеюсь, что следующий документ, который откроет возможность получения российских позывных, это постановление правительства Российской Федерации, будет в ближайшее время. Хотя мы совершенно нормально смотрим на то, какие документы у нас есть, и понимаем, что у нас есть все. В российской законодательной базе есть все для того, чтобы образовывать радиолюбителям из новых российских регионов позывные сигналы, но, тем не менее, соответствующее руководство соответствующих органов по каким-то непонятным для нас причинам, ну, мы можем догадываться, по каким, предпочитает никаких действий не предпринимать. Те ответы, которые пишутся заявителям на заявление об образовании позывных сигналов из этих четырех регионов, они вообще никакой критики не выдерживаются, иначе как бредовыми эти отписки назвать нельзя. Следующий очень важный вопрос, опять он касается позывных, это приказ номер 4. Ну, для тех, кто в курсе, приказ номер 4 находится в списке по так называемой гильотине, регуляторной гильотине. Регуляторная гильотина означает, что у приказа номер 4 появился срок действия, после чего этот срок заканчивается. Так, секунду. Секунду. Денис, R8, центр, Елена Васильевна, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Значит, и мы должны были получить новый приказ, обновленный приказ номер 4 по позывным сигналам. Ой, еще в 2021 году, сначала летом, потом в сентябре, его текст, новый текст мы видели, ужаснулись этому тексту. Этот текст был получен следующим способом. Был взят текст, напечатанный на бумаге, он был отсканирован, распознан и готовился для того, чтобы его подать в Минюст. Сами понимаете, что цифра 0 и буква О там путались через раз, запятые и точки воспроизводились неуверенно. Мы на это на все посмотрели, так как положено, внесли наше предложение. Вроде бы, значит, текст был исправлен в тех местах, где это очень критично и касается позывных сигналов. Все было исправлено. После этого, значит, произошла беда, связанная с новой Конституцией Российской Федерации. Значит, в новой Конституции написана замечательная фраза о том, что в том случае, если, значит, по тем или иным полномочиям федеральных органов исполнительной власти есть международные договора, то преимущественно, значит, то действует законодательство Российской Федерации. И сразу в части образования позывных сигналов полномочия Министерства связи, которыми наделило правительство, постановление правительства, стали как бы нелегитимными. Потребовалось внесение изменений в законодательство, то есть в федеральный закон. Это все продолжалось долго-долго. Изменения в федеральный закон о связи были внесены. Тем временем принятие новой редакции 4-го приказа или приказа на ту же тему под другим номером переносилось. Вот сейчас уже 23-й год, И, значит, мы читаем, что правительство приняло постановление о том, что это, принятие этого приказа снова перенесено, на сей раз, на сентябрь 2023 года. И я не удивлюсь, если будет еще один минимум еще один перенос. Поэтому нам с приказом номер 4 в неизменном, я вот все говорил долго-долго для того, чтобы вы поняли, что туда не просто приказ нельзя, сам приказ нельзя менять, но изменений нельзя вносить, что вот этот приказ, он перенесен туда на 1 сентября 2023 года. Будем жить по тем нормативным актам, которые сейчас есть. В том числе, по этим же самым нормативным актам можно образовывать позывные сигналы радиолюбителям из 4 новых регионов. Никаких ограничений там нет. Теперь мы переходим к большому блоку, который связан со спортом. Ну, первый номер, значит, о чем я хочу сказать, это о том, что действует сейчас запрет на выезд в недружественные страны. Запрет сборной, выезд сборной Российской Федерации, значит, в недружественные страны. Мы от этого достаточно сильно пострадали, потому как у нас замечательные взаимоотношения есть с болгарской национальной радиолюбительской организацией, которой проводили чемпионат по спортивной радиопеленгации. Там никаких проблем не было. Как назло, в момент подготовки разразился дипломатический кризис с Болгарией. Там страны были высылали дипломатов. Это не наше дело, но, в общем, было все настолько плохо. Нас в Болгарию, к сожалению, не выпустили. Мы извинились перед организаторами в Болгарии. Они, значит, на наши дружеские связи никакие взаимоотношения стран не влияют. Мы остаемся хорошими, добрыми друзьями и, значит, координируем, так скажем, свои действия в радиолюбительской плоскости. Объяснили, что да, вот такая ситуация, наша сборная команда не приедет, увы. Тем не менее, значит, у нас недружественные... Значит, мы смогли выехать в одну дружественную страну, это Республика Сербия. И наши спортсмены там приняли участие в чемпионате. Хорошо выступили, молодцы. Пусть хотя бы будет вот такие возможности, которыми мы пользуемся. Значит, в 22-м году в Министерстве спорта оставалось, как я понимаю, финансирование, не истраченное на спортивную сборную Российской Федерации. И у нас появилась возможность послать наших сборников, то есть членов сборной команды Российской Федерации, на сборы, на тренировочные мероприятия на юге нашей страны, на федеральные спортивные базы. У нас три больших федеральных спортивных базы на юге. Это в Кисловодске, так называемая верхняя спортивная база на горе там наверху. Она пользуется... Это самая современная спортивная база. Год назад наша спортивная сборная там проходила спортивную подготовку. Мы там были, нам там очень понравилось. Это спортивная база загружена под завязку. Вот, поэтому нам предлагали две спортивных базы, одна из которых в Алуште, другая в Сочи. Мы поехали в Алушту, значит, поскольку это Республика Крым, А это было, значит, поездка была уже после того, как, значит, повредили Крымский мост, и выезд состоялся буквально через день после того, как в средствах массовой информации начались обсуждения о какой-то там грязной бомбе. Ну, значит, слава богу, что наши спортсмены ничего не слушали и, значит, не поддавались никакой панике. Это правильно, так это и должно быть. И мы провели замечательные сборы в Алуште, классные. У наших спортсменов было все, что они пожелают. У них был доступ ко всем составным частям этой базы. К ним прикреплен автобус. Они ездили по горам, по горной местности, устанавливали трассы для спортивной радиопеленгации, проводили тренировки. Их возвращали обратно на этом автобусе. Все было очень хорошо. Я хочу поблагодарить персонал базы в Алуште, который отлично отнесся к нашим спортсменам. Еще одна база спортивная в Сочи. Ничуть не хуже. Те спортсмены, которые принимали участие в тренировочных мероприятиях на этой базе, значит, они тоже в полном восторге. То есть мы этими возможностями воспользовались на 100%. Самое главное, что был толк. Значит, было сделано обследование спортсменов. Это уже силой нашей науки, значит, силами товарища Зеленского были проведены общие семинары, и, значит, общая подготовка наших спортсменов, естественно, сильно повысилась. Теперь по документам, которые вступили в силу в конце 22 года и будут действовать в 23 году. Значит, как вы знаете, по поручению президента Российской Федерации идет, как я это называю, интеграция системы образования с системой спорта в части спортивной подготовки молодежи. Значит, для того, чтобы эту интеграцию осуществить, нужно сделать два документа. Первый документ Константином Григорьевичем Зеленским был подготовлен, направлен в Министерство спорта. Его там приняли без замечаний. Это новая редакция федерального стандарта спортивной подготовки. Он опубликован и начал действовать с 1 января. Значит, следующий документ, который должен быть сделан, это примерная образовательная программа на ту же тему. Примерная образовательная программа была подготовлена, направлена в Минспорт. Минспорт направил ее в профильную структуру Министерства образования, откуда пришли замечания к этой примерной образовательной программе. И, значит, ответственные люди из числа тренеров спортивной сборной Российской Федерации сейчас готовят доработки к этой образовательной программе.
Игорь Евгений, я прошу прощения. Я прошу прощения сразу. Значит, чтобы сразу примерные дополнительные образовательные программы, они приняты по всем видам спорта и опубликованы в разделе Министерства спорта касательно федеральных касательно подготовки спортивного резерва, они опубликованы, подписаны Минспортом. Видимо, эти документы, они не требуют регистрации в Минюсте, и поэтому эта информация есть, я захотел, они подписаны, они уже сделаны, по-моему, 20 или 21 декабря они подписаны и уже есть. Это как бы к сведению, может быть, я вам забыл сообщить про это.
О, отлично, спасибо большое. Ну, есть хорошие новости, это очень здорово. Спасибо большое. Значит, нас ожидает информатизация. Что это такое? Это государственная информационная система физической культуры и спорта, так называемая ГИС в КИС. Если помните, а значит, руководители региональных отделений должны помнить, что ГИС в КИС верхнего уровня, значит, уровня федерального, на нее мы регистрировали руководителей региональных отделений, с тем, чтобы они могли напрямую общаться по некоторым вопросам со структурами Минспорта. Это было сделано. Это было сделано не в отношении всех руководителей региональных отделений, не все откликнулись. Но достаточно большое число, в районе 50% у нас там зарегистрировано. Здесь проблем нет, потому что это пока все не отлажено до конца. А вот на уровне региональных отделений сейчас, ну, буквально есть беда. Значит, на уровне регионов, на уровне субъектов Российской Федерации действуют частичные информационные системы, причем разработанные разными разработчиками, они разные. И, как правило, они не учитывают права региональных спортивных федераций, которые без юрлица. У нас региональные отделения Союза радиолюбителей России практически все без юрлица. Значит, ну, так удобно работать, так можно выполнять, безусловно, все свои функции. Но, к сожалению, в некоторых случаях получилась большая проблема с присвоением спортивных разрядов. Причем не везде, а в ряде регионов, которые используют одну и ту же информационную систему. Что хочу сказать по этому поводу? Значит, мы написали письмо в Министерство спорта с тем, чтобы министерство само растолковало региональным органам исполнительной власти в сфере спорта о том, что требование использовать для, значит, присвоения спортивных разрядов ту или иную информационную систему в обязательном порядке, а особенно, если она кривая, в кавычках, и не учитывает в полном объеме законодательство Российской Федерации, незаконный. Просто незаконно. А руководителям региональных отделений, которые с этим столкнулись, я рекомендую сразу идти к юристам, потому что везде, ну, во всех правительствах региональных и даже, скорее всего, в Минспортах региональных есть юридический отдел. Нужно туда стучаться и излагать свои проблемы, что так и так. Система недоработана, пользоваться ей мы не можем. Поэтому давайте-ка растолкуйте вашим нерадивым руководителям, что до тех пор, пока не налажена до конца система, при которой физическое лицо, являющееся руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации, не сможет подавать соответствующим образом документы, принимайте, пожалуйста, документы, как обычно, в бумажном виде. Документы через информационную систему в ряде регионов проходят нормально. Один из таких регионов, я просто знаю, принимал участие в этом деле, является Московская область. Там сделана собственная система, так называемые госуслуги региональные. И там физическое лицо, руководитель регионального отделения, подает весь комплект документов, который прописан в положении ЕВСК и докладывает в этот комплект еще один документ – доверенность, который выдает президент СРР руководителю регионального отделения СРР на осуществление вот этой самой деятельности в сфере спорта при условии аккредитации. Все, никаких проблем здесь не происходит. Что еще хочу сказать? Мы наблюдаем за тем, что в ряде информационных систем потребовалось, и в ряде регионов, естественно, потребовалось корректировать формат протоколов о спортивных соревнованиях. Значит, это каких соревнований? Это региональных соревнований. Но поскольку создана ГИС в КИС, где вполне возможно, точно так же от нас потребуют определенные соблюдение определенных моментов в части протоколов, то мы внимательно сейчас смотрим за тем, что происходит, и к концу 2023 года по итогам взаимодействия с разработчиками информационной системы определим протокол, ну, формат протоколов для соревнований по радиосвязи на КВ. Это самый тяжелый случай. И, значит, для всех остальных соревнований. Сделаем мы это до конца 2023 года. Мы обязаны это сделать, потому что так прописано в правилах соревнований по радиоспорту. Что еще хочу сказать? Как только заработает полностью в полном объеме ГИС в КИС, будет невозможно разделять в рамках одной спортивной дисциплины, в рамках КВ или УКВ, группы СО и МО, как мы делаем сейчас. Вот. То есть мы это делаем до тех пор, пока не появилась как бы формальная рамка, куда мы это все должны вкладывать. Поэтому 2023 год – это год подготовки документов для признания новых спортивных дисциплин. Это радиосвязи на УКВ, телеграф, телефон и смесь. И в радиосвязи на УКВ, значит, радиостанция с несколькими участниками. Название предварительное, может называться по-другому. Что у нас произошло? Произошло изменение в перечне документов, прилагающихся к представлению на мастера спорта. Помните, у нас была такая ситуация, когда сначала на двери в Министерстве спорта, ведущей в наградной отдел, появилась бумажка, и ручкой на ней написано «приносить представление и докладывать в них при, значит, копию списка кандидатов в сборные команды региона для спортсменов, выполнивших мастера спорта. Значит, мы пытались выяснить, как от этого можно уйти. Выяснили никак, к сожалению. Значит, теперь это все законно. Теперь это все введено в перечень документов, который должен прилагаться в пакете к так называемому зеленому бланку, прилагаться на присвоение спортивного звания мастер спорта. Поэтому, уважаемые руководители региональных отделений, члены совета, ответственные за спорт в регионах, пожалуйста, значит, следите за тем, чтобы те спортсмены ваши, которые претендуют в нынешнем спортивном сезоне на выполнение спортивного звания мастер спорта Российской Федерации, были на момент проведения соревнований в списке сборных. По-хорошему это нужно было делать в октябре месяце прошлого года, но, в общем-то, никто не отменял дополнения и изменения. Вы это можете сделать и сейчас, но для этого нужно вести систематическую работу, то есть понимать, для кого это важно, и поторапливаться. Следующий момент. Значит, так, одну секунду. Паршин Александр Юрьевич, выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Так, значит, готовятся некоторые приказы Министерства спорта Российской Федерации. В том числе, значит, готовится приказ, который ужесточает требования по участию субъектов Российской Федерации в соревновании для присвоения, значит, спортивного звания мастер спорта. Теперь требования будут такие же, как в случае выполнения нормативов по требованиям. То есть выполнение нормативов по нормам и в выполнении нормативом по требованиям будут требоваться участие в соревнованиях 23 субъекта Российской Федерации, а если такового нет, то спортсмен должен выполнить спортивный норматив 2 раза в течение 3 лет. Значит, что пострадает? Пострадают маленькие соревнования, в том числе КВ и УКВ. То есть 23 субъекта Российской Федерации в Индии положено. 23 – это половина тех субъектов, которые… Это четверть субъектов Российской Федерации, которые у нас сейчас входят в состав Российской Федерации. Что касается соревнований уровня федеральных округов, там цифра другая, она в 2 раза выше. То есть половина числа, общего числа субъектов Российской Федерации, входящий в тот или иной округ, федеральный округ Российской Федерации. Что хочу сказать, ну, ужесточения никогда ни к чему хорошему не привели. Значит, нужно готовиться к тому, что спортсмены вот в этих небольших традиционных соревнованиях должны будут за 2 раза в течение 3 лет подтверждать выполнение спортивного норматива. Если сильно покопаться в памяти, то когда-то это вообще у нас было в радиосвязи на КВ нормой, что нужно было вне зависимости от представительства регионов в соревновании выполнить два раза в течение 3 лет этот норматив. Это было и не так давно. Правила. Правила по виду спорта радиоспорт. Действующие правила утверждены в марте 2022 года. Это означает, что приближается момент, когда мы сможем вносить в них изменения. В марте 2024 года уже можно изменения вносить. Изменения требуют серьезной проработки. И вот 2023 год – это год, в течение которого мы будем готовить изменения в правила. Значит, мне прислана куча вопросов и замечаний по части проведения соревнований по радиосвязи на КВ. Все это можно и нужно отразить в правилах. Поэтому прошу всех заинтересованных лиц направлять изменения в эти правила в установленном порядке. Причем, как мы вносим изменения? Мы изменения вносим всегда в документ одним способом. Лист, ну, лучше в горизонтальной ориентации, чтобы туда все вошло. 3 колонки. Текст действующего нормативного акта. Там с номером пункта, которое предлагается исправить. Действующий норматив. Дальше, в середине, предлагаемый текст. И справа обоснование. Мы, конечно, понимаем, что очень, очень хочется проконтролировать все. Очень хочется сделать таким образом, чтобы никаких вопросов никому не возникало. Но есть реальные обстоятельства. Они реальные, потому что у нас не безграничный ресурс людей и не безграничный ресурс денег, которые можно на это, на все потратить. Сразу хочу сказать, что пришла интересная новость. Наши люди в Государственной Думе, у нас такие есть, нормально. Значит, сообщили, что группа депутатов долго готовилась и внесла таки, наконец, законопроект о дистанционных технологиях. Вы там на сайте СРР почитаете. Это не просто дистанционные технологии в спорте. Это проведение спортивных соревнований с учетом дистанционных технологий. Здесь Союз радиолюбителей России, как всегда, был впереди планеты всей. И, значит, что сделал? В действующих правилах у нас прописаны варианты применения дистанционных технологий в спортивные дисциплины, радиосвязь, в спортивные дисциплины, скоростная радиотелеграфия. Там они очень, очень все аккуратно сделано. Не идет речь о том, что спортсмены будут выступать из дома. Значит, идет речь только о том, что, скажем, в наших соревнованиях можно организовать не одну площадку, а несколько. Это делалось только исключительно для того, чтобы связать нашу огромную большую страну в единое целое и дать возможность, скажем, спортсменам Дальневосточного федерального округа собраться где-нибудь во Владивостоке, значит, спортсмены, которые на Крымском полуострове собраться где-нибудь там в Симферополе или в Севастополе, все это соединить и нормально выступать, значит, с применением дистанционных технологий, выявлять сильнейшего, и при этом участники будут из всех регионов Российской Федерации, из всех федеральных округов. Почитайте эти правила, они подписаны, у нас это все действует. Значит, то, что предлагается, никак не противоречит тому, что мы уже приняли, не налагает на нас никаких особенностей, только, значит, констатирует факт, что спортивные федерации уже идут по этому пути, и нужно приводить законодательство в соответствии с жизнью. Так в пояснительной записке и написано. Все, что я сейчас говорил, это в основном о спортивной работе Союза радиолюбителей России на верхнем уровне. На уровне документов, регулирующих деятельность, значит, в сфере радиоспорта, на уровне организации спортивных соревнований федерального уровня. Но мы не должны забывать, что основная часть спортивной работы ведется в региональных отделениях. Я всегда всем говорю, то, что вы видите на уровне Министерства спорта, это далеко не все, и это не главное, как это ни странно кажется. Да, у нас замечательные спортсмены есть, значит, которые выступают на уровне лучших спортсменов мира по радиоспорту, но основа, она у нас в регионах. И в зависимости от того, как региональные отделения Союза радиолюбителей России, аккредитованные, кстати, в качестве региональных спортивных федераций, поработают, так, значит, у нас и будет такая обстановка, связана в спорте, так складываться в спорте. Значит, хочу напомнить кратко объем спортивной работы РОСРФ. Первое. На 4 года должна быть проведена аккредитация. Сейчас, секунду. Шашкин Александр. Шашкин Александр, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, ваш микрофон. Спасибо. Значит, первое. На 4 года региональное отделение должно быть аккредитовано при региональной Минспорте, я так условно говорю, органы исполнительной власти в сфере спорта субъекта Российской Федерации. Может быть и меньше, чем на 4 года это допускается, но лучше сразу на 4 года и вперед работать. Каждый год утверждается календарный план. Значит, этот календарный план регионального отделения и, значит, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере спорта публикуется на сайте Министерства спорта области. Если вдруг по каким-то причинам там его нет, ну, мало ли чего, значит, пожалуйста, вот этот, копию вот этого календарного плана можно публиковать на страничке регионального отделения СРР, который для каждого регионального отделения СРР есть на сайте СРР. Больше того, значит, каждое региональное отделение может заказать, сделать себе стандартную страничку. В прошлом или в позапрошлом году, я уже не помню, время летит быстро, значит, такая страничка была сделана за один день для регионального отделения СРР по городу Севастополю. Передана в управление региональному отделению и ведется отлично. Значит, я обращаю внимание, что в соответствии с 329-м федеральным законом региональные отделения должны публиковать определенные документы, а именно календарный план Минспорта, где должно быть написано «Утверждаю не только руководитель регионального отделения, а и руководитель органов исполнительной власти в сфере спорта субъекта Российской Федерации». Напоминаю, что проведение чемпионатов, кубков по радиоспорту решением РОСРР без согласования с региональным Минспортом. Это крупное нарушение федерального закона 329. То есть это проведение спортивных соревнований с названием чемпионат и кубок без, неофициально, в неофициальном режиме. Значит, за это снимают аккредитацию. У нас очень часто с руководителями региональных отделений проходит такой разговор. Ну, мы же этот чемпионат региона провели. Провели. Говорю, давайте, пожалуйста, положение. Либо давайте регламент, где было бы сверху написано, утверждаю, там заместитель министра спорта, там директор департамента физической культуры и так далее. Не, мы сами его проводили. Здравствуйте, привет. Приплыли. Ребята, а вы аккредитованы? Да, мы тут аккредитованы. Ага, ждите. И радуйтесь, что соответствующие чиновники не смотрят ваш сайт по какой-то причине, по непонятной, а будут смотреть сейчас, потому что цифровизация везде идет. Вот, поэтому календарный план нужно утверждать, он должен быть подписан соответствующим органом и должен быть размещен. Если он размещен на сайте министерства, то вопросов никаких нет, это официальный сайт министерства, все хорошо. То же самое со списком сборной команды. Список сборной команды утверждается. Например, в Московской области список сборной команды, списки сборных команд публикуются прямо на сайте Министерства спорта. Ну, опубликованы очень хорошо, дополнительно ничего не надо делать. Если вы видите, что министерство по какой-то причине это не сделало, вы можете этот список опубликовать на своей страничке на сайте СРР. Вот. Причем там список бывает в разном виде. Лучше персональные данные, там, ни в коем случае никакие там, не знаю, паспортные данные. Вот это точно не публиковать. Далее. Существует документ на сайте Министерства спорта Российской Федерации, который ведется непрерывно и отображает сведения о тех региональных отделениях, которые прошли госаккредитацию. Сведения о госаккредитации. Значит, бывают случаи, когда документы на пути от Министерства спорта региона в Министерство спорта Российской Федерации теряются. Мы с этим сталкивались. Года два назад так произошло в отношении Смоленска. Значит, никаких проблем не будет, если региональное отделение сразу после того, как выйдет приказ регионального министерства спорта о госаккредитации, пришлет нам копию этого приказа. Но если на сайте Минспорта России ничего нет, на страничке регионального отделения СРР, на сайте СРР ничего нет, на сайте, отдельном сайте регионального отделения ничего нет, мы считаем, что такое региональное отделение не аккредитовано. Работаем с ним именно так, как с неаккредитованным региональным отделением. Отсутствие публикации о своей аккредитации является прямым нарушением 329 ФЗ, который говорит, что региональное отделение должно опубликовать вот это, вот это, вот это, вот это, должно обнародовать. Значит, пожалуйста, предоставляйте эти сведения в президиум. И не забывайте эти документы делать, И не забывайте, самое главное, выполнять, то есть проводить спортивные соревнования, выполнять свой календарный план. Значит, в отношении соревнований региональных по радиосвязи на КВ и УКВ действует наше предложение. Это предложение о том, чтобы включать свои соревнования, проводить свои соревнования в рамках соревнований федеральных. То есть совмещать эфирные части. Значит, все судьи наши знают о такой возможности. Вам никто никогда не откажет быстро предоставить сведения о том, как спортсмены ваших регионов отработали, для того, чтобы уже вы на месте составили протокол и подписали его. Что еще хочу сказать? Для того, чтобы радиолюбительство существовало, оно должно быть востребовано обществом. Безусловно, востребован обществом спорт, потому что, ну, вы знаете почему. Это, значит, здоровый образ жизни, это нужные в реальной жизни навыки, это работа с молодежью и много-много всего хорошего. Чем может быть интересно для общества любительская радиосвязь? Прежде всего, это помощь государственным органам в тех случаях, когда случилась какая-то авария, произошло какое-то чрезвычайное происшествие. У нас есть и работает комитет по аварийной радиосвязи, и его представитель товарищ Козеродов, он же член президиума Союза радиолюбителей России, ведет активную работу. Так, например, с 5 по 8 сентября проводился учебно-методический сбор специалистов радиосвязи территориальных органов МЧС России, в которых Василий Козеродов принимал активное участие. Там же устанавливались личные взаимоотношения с представителями МЧС России и представителями СРР. Значит, на региональном уровне мы видим, что число региональных отделений СРР, взаимодействующих с МЧС, сильно растет. Еще одним из тех направлений нашей работы, которые востребованы обществу, было и будет патриотическая работа. Мне задавали вопросы, что у нас будет с Мемориалом Победы. Будет Мемориал Победы, срок его будет определен чуть позже, ну, совсем скоро будет положение. Значит, больших изменений в отношении условий проведения Мемориала Победы не будет. Значит, будем проводить его, как обычно. Значит, дальше хочу сказать, что, несмотря на перетрубации в международной жизни, потихоньку приходит к исходному виду почтовое сообщение. Это то, что касается в отношении QSL-бюро. Почтовые сообщения нормализуются, несмотря на то, что были попытки разрушить вообще все и, значит, в какой-то мере лишить страну почтового сообщения. Стало понятно, что это полный бред. Все больше и больше тех почтовых служб, тех государств, которые рвали с нами контакты, их восстанавливают. У нас был провал по части входящей QSL-почты. Значит, понятно, на какие даты он приходился, понятно, с чем это связано. Значит, сейчас все это активно восстанавливается. Цифровизация в этой сфере также действует. Значит, мы теперь в цифровом виде взаимодействуем с таможенной службой. Значит, были определенные проблемы при переходе на цифровую форму. Мы их всех решили, у нас есть замечательные помощники, им большое спасибо. Мы получили номер ТНВЭТ, вот, то есть формально Союз радиолюбителей России ведет внешнеэкономическую деятельность. И даже у нас есть номер ТНВЭТ. Значит, если посмотреть на основные сведения об СРР, есть такая страничка на сайте СРР, то там этот номер указан. Вот. Мы теперь взаимодействуем, никаких проблем у нас нет. Проблемы, вернее, есть, они нам их регулярно устраивают нам те национальные радиолюбительские организации, которые долго-долго не посылали ничего, а потом вдруг спохватились, ой, куда же нам эти карточки девать? Да, надо их по назначению отправить. Ну и направляют там в огромных количествах сразу одной посылкой сюда нам. Вот такого рода проблемы действительно есть, мы их стараемся решать. И еще раз хочу попросить обратиться ко всем радиолюбителям, разделять любительскую радиосвязь и политику, религию и все те сферы нашей жизни, в которых можно участвовать, но не как радиолюбители. Участвовать отдельно, где-то там на нерадиолюбительских форумах, пожалуйста, никаких проблем и без позывных сигналов. Тогда, вот в таком случае, мы и будем выражать свою гражданскую позицию без каких-либо ограничений и будем принимать участие в международной радиолюбительской жизни в рамках того определения радиолюбительства, который трактует нам 25-я статья регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Значит, вот основная часть того, что я вам хотел сообщить. Я хотел теперь построить нашу работу следующим образом. Значит, Наталья Яковлевна Карасик, здесь ли вы и готовы ли вы нам рассказать о работе со спортивными судьями, пожалуйста?
Добрый день всем. Да, конечно, мы здесь. Я не только я, и председатель нашей Всероссийской коллегии судей, мы внимательно вас слушали. Что можно сказать про работу нашей судейской бригады в этом году? Значит, во-первых, жалоб на работу главных судей, ну, вообще главной судейской бригады в этом году не поступало, поэтому все спортивные судьи получили оценку «отлично» за судейство соревнований. У нас было проведено 19, аттестационная комиссия работала 19 раз, аттестовано было 41 человек. Что касается, это касается не только судей всероссийской категории, но и касается судей первой, второй и третьей категории. Ну, сразу тогда уж, раз я стала об этом говорить, поступил вопрос о том, что я хотела бы аттестоваться, я там прошел тестирование на сайте. Нет. Во-первых, для того, чтобы пройти тестирование, нужно обратиться в свою региональную коллегию спортивных судей, либо в свое региональное отделение, где судьи высшей категории вас аттестуют. Если такой в вашем региональном отделении нет, надо обращаться во Всероссийскую коллегию судей и пройти аттестацию, и тогда протокол будет оформлен Всероссийской коллегией судей, потому что к карточке учета необходимо прикладывать и протокол аттестационной комиссии. Этот вопрос, я тоже думаю, нам всем станет понятен. И Еще хотелось бы, когда вы присылаете карточки судейской работы на подтверждение и присвоение всероссийской категории, прикладывать и выписку из протокола ГСК со списком судейской бригады, чтобы облегчить работу всероссийской коллегии судей и не заставлять проверять на сайте СРР протоколы за 4 года. У меня пока все. Если есть ко мне вопросы, я готова выслушать. А вопросы, связанные с судейством, вернемся позже.
Да, спасибо. Я вот просто смотрю вопросы, которые были заданы.
Там по судейству, там один вопрос, касаемый спортивной радиопеленгации. Александр Федорович готов ответить на этот вопрос? По поводу секретарей.
Да, готов я.
Пожалуйста, Александр Федорович.
Значит, был задан вопрос следующего плана. Планируется ли ротация главных секретарей на чемпионатах, первенствах, кубках России и других отборочных стартах? Несколько лет подряд на подавляющее большинство этих стартов должность главного секретаря назначается Марченко Алексей. Складывается ощущение, что других кандидатур не существует. Значит, что можно сказать по данному вопросу? Значит, существуют определенные принципы формирования ГСК для судейства всероссийских спортивных соревнований. Вот. Хочу сказать так, что чемпионат России, Кубок России, всероссийские отборочные соревнования по спортивной радиопеленгации – это не место для экспериментации и составом ГСК. Вот. В соответствии с коалиционными требованиями спортивным судьям по радиоспорту в состав ГСК, я напоминаю, включаются следующие должностные категории. Главный судья, главный секретарь, замглавного судьи по дистанции, замглавного судьи по общим вопросам. Так вот, кто-то там нам мешает. Прошу прощения. Прошу отключить микрофон, кто-то включился. Так вот, соответственно, по принятой практике состав ГСК определяется совместным решением организаторов соревнований, коллегии спортивных судей Союза радиолюбителей России и Комитета по спортивной радиопеленгации при Президиуме СРР. Соответственно, этот ГСК утверждается уже решением Президиума Союза радиолюбителей России. Значит, как правило, на таких ответственных соревнованиях состав ГСК формируется по принципу сработанности людей в составе этой судейской бригады и из числа наиболее опытных спортивных судей России. Определяющим формирование состава ГСК является мнение главного судьи соревнований. Вот. Так как в коллективе членов ГСК все понимают, должна быть полная компетентность людей, самостоятельность в принятии решений по своим должностям, психологическая совместимость, взаимопонимание, взаимоуважение, взаимопомощь, выручка и умение, и как ни странно, умеренные требования по оплате. Вот. Так что у нас есть часть людей, которые считают, что им надо там достаточно много заплатить, чтобы они работали в этих должностях. Рекомендательно, соответственно, на должности главного судьи по дистанции и замглавного судьи по общим вопросам подбирать людей из числа местных спортивных судей, удовлетворяющих требованиям, значит, коллекционных требований по радио. Ну, это связано со спецификой работы замглавного по дистанции и замглавного по общим вопросам. Значит, и требования к кандидатам на должности в ГСК, значит, в основном следующие. Наличие действующей, то есть подтвержденной квалификационной категории спортивного судьи в соответствии с квалификационными требованиями к судьям по радиоспорту. Наличие позитивного опыта работы в соответствующей должности спортивного судьи на всероссийских соревнованиях. Наличие необходимой для работы техники, программного обеспечения и базы данных спортсменов и спортивных судей, умение ими пользоваться. То есть вот для главного секретаря это наличие оргтехники своя или арендованная, которой он умеет и совершенно пользоваться. Александр, база данных, умение работы с различными системами электронной отметки. Для замглавного судьи по дистанции это наличие своей приемопередающей радиоаппаратуры или умение в совершенстве пользоваться арендованной техникой, значит, других изготовителей. Значит, немаловажным фактором является также возможность этих людей, включенных в ГСК, освободиться от работы по основному месту трудовой деятельности, прибыть и находиться в месте проведения соревнований в установленные сроки. Вот, соответственно, исходя из этих вот положений принципов, формируется судейская коллегия. Если у нас, как говорится, по решению организаторов приглашается главным судьей тот или иной тот или иной представитель, вот, тот, соответственно, уже формирует свою бригаду. Значит, учитывая вот эти факты, да, в последнее время чаще формируется бригада под руководством главного судьи, значит, Натальи Яковлевны Карасик и главный секретарь Алексей Марченко. В этом, как говорится, претензий особых я не вижу, и, соответственно, нет проблем, если организаторы приглашают главным судьей другого представителя, значит, нашего судейского корпуса, значит, тот может формировать свою бригаду. Вот. Поэтому вот вопрос в том, что данный коллектив отработал достаточно хорошо, и вы слышали оценку, что у нас на основных соревнованиях сезона все представители главных судейских коллегий получили оценку отлично, как раз и является следствием того, что грамотно подбирали. Нет вопросов, у нас и другие люди судят и являются секретарями и в всероссийских соревнованиях, то есть смена растет, поэтому понятное дело, что у нас незаменимых людей не существует. Но в данном случае обижаться на Марченко и коллегию судей не следует. Вот по данному вопросу у меня такой ответ.
Обращайтесь в профильный комитет или непосредственно во Всероссийскую коллегию судей с желаниями отсудить тот или другое соревнование. Будем рассматривать.
Да, спасибо большое.
Разрешите мне еще дополнить?
Да, пожалуйста.
Зеленский Константин Григорьевич абсолютно целиком полностью согласен с доводами Александра Федоровича Куликова. Очень, очень всеобъемлющие, совершенно верно, что, конечно, у нас есть судьи, многие, главный судья, организатор, главный судья, он подбирает компетентного человека, с кем он может работать, и поэтому претензии абсолютно, то есть здесь вопросов не возникает, если человек назначается, например, почему? Потому что если, например, у нас отличные, замечательные соревнования в Дзержинске проходят, там Савин Роман Викторович, главный судья, он подбирает себе тот судейский аппарат главного секретаря, начальника дистанции подбирает, и тоже никаких вопросов к ним не возникает по данному поводу. Поэтому полностью поддерживаю и те доводы Александра Федоровича, которые он привел. Спасибо.
Да, спасибо большое. У меня тут достаточно много вопросов осталось. Значит, сразу хочу ответить на вопрос, который здесь в чате задавался по поводу безразрядников в протоколе. По поводу безразрядников в протоколе. Я уже говорил, что форма протоколов будет корректироваться в течение 23-го года. Не только в отношении безразрядников, а и в отношении самой формы. И, к сожалению, здесь мы должны будем учитывать те особенности, которые наложит на нас эта самая информационная система. Если мы сейчас поторопимся и начнем работать без учета требований информационщиков, то мы можем вообще сделать не то, что двойную работу, а сделать шаг назад. Сначала мы должны получить требования информационщиков к протоколам, а потом, учитывая эти требования, уже, сделать такой нормативный акт, который позволил бы нашим судьям без проблем размещать эти протоколы в ГИС, в КИС. Увы и ах, но вот ситуация такая запутанная, и с информационщиками приходится работать, их требования учитывать. Сейчас я хочу Дмитрию Юрьевичу Воронину передать микрофон. Он, ну, кто такой Дмитрий Юрьевич Воронин, я думаю, знают все. Он у нас бывший, так не говорят сейчас, он у нас почетный президент Союза радиолюбителей России и руководитель попечительского совета. Председатель попечительского совета, он нам доложит, доведет до нас некоторую информацию по мероприятиям СРР. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста.
Спасибо, Игорь Евгеньевич. Уважаемые коллеги, рад приветствовать всех участников традиционного январского вебинара Союза радиолюбителей России. Действительно, мероприятие очень важное, необходимое для того, чтобы понимать то состояние деятельности нашей организации, о котором, конечно же, члены должны, безусловно, быть проинформированы нашего Союза. А в рамках взаимодействия с государственными органами, с общественными организациями наш союз продолжает активную работу и, ну, традиционно, конечно, главным, наверное, нашим партнером по развитию многих направлений деятельности является ДСАФ, однако и ряд других организаций общероссийского масштаба, очень известных в стране, уважаемых, тоже проявляют интерес к сотрудничеству с нами, и, в общем-то, это выливается уже в определенный, даже накопленный, хороший, позитивный опыт, и именно на уровне регионов, что очень важно для нас, как для общероссийской организации, что на региональном именно как раз уровне такие примеры взаимодействия, они более продуктивный характер носят, более сплоченный и более результативный. Вот как следствие этого могу рассказать о том, что у нас на протяжении уже очень многих лет в Ханты-Мансийском автономном округе очень плотно взаимодействует наше региональное отделение Союза радиолюбителей России и Русского географического общества. Ну, что такое Русское географическое общество, я думаю, тоже многим объяснять не надо. Это одна из старейших в нашем государстве общественных организаций, цель которой, в общем-то, популяризация путешествий, новые какие-то открытия географические. Ну, в общем-то, думаю, здесь можно об этом кратко сказать, характеризует эту организацию. Действительно, она уже существует существенно более 100 лет в России. Так вот, благодаря взаимодействию наших региональных отделений проводятся в регионе совместные экспедиции, выезды, и это действительно показывает уровень того взаимодействия, который, в общем-то, должен быть между коллегами и партнерами. И в рамках развития вот этого направления в январе у меня состоялась встреча с руководителем Ханты-Мансийского регионального отделения Русского географического общества и с руководителем Костромской областной организации этого общества. И обсуждались, в общем-то, примеры, да, взаимодействия наших организаций и в том числе те аспекты, по которым, наверное, было бы совместное сотрудничество очень интересным для Союза и РГО. И вот, в частности, таким мероприятием по инициативе Костромского регионального отделения РГО станет 95-летие спасения экспедиции Умберто Нобеле. Об этом уже были сообщения на сайте Союза радиолюбителей России не так давно, и буквально на днях вышла новость также на сайте РГО в отношении вот этих событий. Поэтому, пользуясь вот сегодняшним нашим моментом, да, я вижу среди участников вебинара представителей и города Санкт-Петербурга, и Нижегородской области, и очень, конечно, хочется надеяться, что и кто-то из костромичей тоже присутствует на этом нашем сегодняшнем мероприятии. И с инициативой такого свойства, чтобы нам вот трем регионам, Питер, Нижегородской области, Кострома, в июне месяце провести соответствующие эфирные мероприятия, в том числе и очного характера, в Костроме, в Костромской области, где В общем-то, планируются тоже памятные патриотические мероприятия, посвященные вот этому юбилею. Есть определенные уже идеи, как это можно все провести. Понятно, что в рамках радиоэкспедиции, радиоэфирной части, здесь потребуется образование специальных позывных сигналов. Ну, в этом плане, конечно же, Союз Радиолюбителей России, безусловно, никаких проблем не увидит. И я думаю, что здесь эти вопросы все будут решены. Но... для более детального обсуждения я пригласил бы вот представителей этих трех регионов, да, выйти со мной на связь, по электронной почте можно, ну, я сам через руководителей региональных отделений тоже, в общем-то, поделюсь своими идеями. Но вот такое мероприятие, я думаю, что надо будет обязательно провести, принять в нем участие, тем более, что... инициатива, вот когда идет на уровне региона по взаимодействию между федеральными организациями, это, в общем-то, позволит и в дальнейшем углублять эти контакты уже на федеральном уровне и общаться с другими руководителями уже, да, этих структур на благо, в общем-то, развития и Союза, и Русского географического общества. Еще раз, как дополнительный пример будет взаимодействие и с ДСАФ России и так далее. То есть тут можно очень достаточно активно поработать вот на имиджевое укрепление наших совместных каких-то мероприятий. Вот, поэтому... это предстоит нам все летом, об этом, я думаю, что еще не раз будем говорить, поэтому, в общем-то, пользуясь случаем, еще раз повторюсь, приглашаю к диалогу представителей вот трех регионов для того, чтобы провести это мероприятие на достойном уровне. Собственно говоря, на этом вот то, о чем я хотел сказать в рамках вебинара, наверное, все. Что касается вот того, о чем говорил Игорь Евгеньевич по поводу нормативной базы, да, еще раз просто акцентирую ваше внимание на том, это очень важный аспект, когда вот, все хотят быстро, чтобы все что-то получилось. Да. Игорь Евгеньевич рассказал пример, как это было с Крымом и Севастополем, когда в течение нескольких месяцев нам удалось решить все юридические проблемы и в российскую юрисдикцию перевести все радиостанции, быстро образовать позывные и, собственно говоря, блоки-то позывных быстро выделить. Но поскольку в любом случае все завязано на конкретных людей, то, к сожалению, при неизменности, по сути, по своей сути, нормативно-правовой базы, к сожалению, вот оперативно решить этот вопрос, так как это было сделано, да, ну, при всем нашем желании, невозможно. И поэтому вот те возражения, возмущения, там, посты в форумах различных на эту тематику, они, конечно же, не учитывают тот самый человеческий фактор, да, и то, что для изменения, которые в любом случае они будут требоваться, да, для изменения любого нормативно-правового акта, все-таки требуется время, а поскольку приказы министерства, регулирующие нашу деятельность, это не только четвертый, о котором сегодня речь шла, это по образованию позывных, ну и 184-й приказ, это требования к использованию полос частот, они являются нормативными актами, подлежащими регистрации в Минюсте, а это тоже целая процедура, и не только из-за там, неправильно отсканированных каких-то символов задержка может быть, но и по любым другим причинам, собственно говоря, ведомственного взаимодействия тоже эти акты не быстро так могут регистрироваться. Потому что родить идею изменения – это достаточно процесс быстрый. А вот воплотить ее в жизнь в условиях наших реалий, да, к сожалению, это не так. И на любое изменение нормативно-правового акта требуется время и подчас, к сожалению, достаточно большое. Но вы, если знаете, то 180 четвертый приказ и четвертый приказ, они подлежали, значит, изменялись крайне-крайне редко. И, в общем-то, такой острой прям необходимости каких-то фундаментальных кардинальных изменений, конечно же, в этих документах не было и нет, потому что они достаточно добротно были подготовлены на этапе разработки и утверждения. Тем более, что мы понимали прекрасно, когда в этой работе непосредственное участие принимали, что перспективы оперативного изменения этих документов, они всегда остаются туманными. Именно потому, что быстро поменять нормативные правовой акт министерства, а уж тем более, если мы говорим про постановление правительства Российской Федерации, невозможно физически. Да, где-то это получается сделать в каких-то исторических реалиях, когда люди, оперативно принимающие решения, идут навстречу, где-то, ну, включается обычная бюрократическая работа. В общем-то, она и носит плановый характер, на нее нужно время. Ну, это тоже, в общем-то, все, я думаю, прекрасно понимают, о чем я говорю. И здесь одного желания быстро что-то сделать, к сожалению, не хватает. Поэтому надо просто с пониманием к этому относиться. Я просто еще раз счел необходимо обратить на это ваше внимание. На этом у меня все. Благодарю. Микрофон возвращаю Игорю Евгеньевичу.
Ага, спасибо большое. Значит, ну, мы всегда акцентируем внимание наших участников, что у нас основные люди всегда присутствуют на вебинаре, которые, от которых зависит работа по основным направлениям QSL-бюро, а по основным направлениям СРР. Я поторопился. Одно из основных направлений работы СРР – это QSL-бюро. У нас здесь Сергей Богданович Яцкев присутствует, руководитель QSL-бюро. И я хочу ему микрофон передать для того, чтобы он коротко нам сообщил, что делается в этом направлении сейчас.
Добрый день, коллеги, друзья. Еще раз всех с праздниками. Ну, в принципе, Игорь уже все рассказал, что и как происходило. Тяжелые были 3 года. Сначала пандемия, потом СВО. Короче, не очень было просто. Но, тем не менее, как есть, так есть. Работаем, как получается. Стараемся сделать все, чтобы люди не чувствовали, что мы на каком-то находимся в изоляции, какие-то изгои. Такого нет, не было, конечно, не будет. Очень много имеет значение личные контакты, то есть с теми странами, с теми QSL-бюро, где налажен личный контакт, и с ними все хорошо, даже несмотря на запреты, которые им были поставлены руководством их организации. Если, допустим, даже в ДАРЦ в Германии висит объявление в QSL-бюро, что карточки для отправки в Россию не принимаются, и тем не менее они все отсылают, так же, как и мы им. Было очень много вопросов до вебинара, и в личку писали по поводу тех стран, куда не принимается QSL. Отправлять можете все, что хотите, это ничего не выбрасывается, все сортируется, пакуется в коробки, клеится ярлыки, декларации. Стоит все и ждет своего часа. Как только открывается, сразу отправляют. Это было так же, как открыли, когда Швецию и Данию, сразу все это пошло, люди получили, никаких ожиданий не было. Конкретно закрыт для отправки из России это 6 стран. Даже не 6, а 5. Финляндия, Польша, ну, Украина, само собой, и Австралия, Новая Зеландия. Это те страны, где нет почтового сообщения. И отправлять куда-то через эти страны, во-первых, будет очень накладно, а во-вторых, неизвестно, примут они или нет. Были такие прецеденты, допустим, с Бельгии, которым отправили, а они вернули наши 3 коробки 20 килограмм с наклейками «Стоп война» и тому подобной атрибутикой. К сожалению, несколько стран, которые принимают от нас почту, но они не отсылают нам. Им запрещено. Это Канада и США с 3 марта.
Алло.
У них такой
Алло.
Запрет стоит, нельзя отправить. И Япония и Корея. Им тоже запретили на уровне организации, то есть они не могут нам отослать. А мы отсылаем, то есть они все получают, присылают соответствующие письма, что все получено, спасибо, но мы вам отправить не можем. Дружественные страны, даже не то, что сказать дружественные страны, те страны, с которыми нормальный контакт, и они постоянно шлют, на удивление, Испания, Голландия, братья болгары, венгры, Латвия, Словакия. Ну, Словакия из-за того, что Стефан Оскар Майкевич по-английски работает в посольстве Словакии в Москве, и, соответственно, сам все привозит и сам забирает, то есть тут канал налажен. К сожалению, Япония все отправила очень много, и где это все зависло, никто не знает. Больше тонны QSL-карточек из Японии уже 1,5 года где-то лежат или в отстойнике, или на каких-то теплоходах, кораблях, не могу сказать, это все не поступает. Работаем, стараемся, звоните, пишите, всегда на связи, рад объяснить, помочь. Прорвемся, держитесь, берегите себя.
Да, спасибо большое. Я думаю, что все все поняли. Вот. Я хочу подчеркнуть позитивный настрой боевой Сергея Богдановича. Вот. У всех членов СРР настрой такой же. Все будет нормально, не переживайте. Все, все сделаем, и все будет работать. Значит, отвечаю на вопросы, значит, которые были получены. Я, значит, что сделал? Вопросы частного характера, которые касаются конкретных документов, я разослал в те структуры, которые ответственны за формирование тех или иных документов на проработку, и из них сделал общие. Значит, и вот те, которые будут интересны для всех. Я на эти вопросы сейчас отвечу. Значит, вношу предложение временно исключить из экзаменационных вопросов тех, что касаются СЕПТ, так как нашу страну оттуда исключили, и права на работу в эфире из стран СЕПТ у нас больше нет, и на сегодняшний день они потеряли актуальность. Что могу сказать? Значит, никто нас из СЕПТ не исключал, просто, значит, что произошло? Нашу делегацию перестали приглашать на заседание СЕПТ. При этом все документы действуют. Ни один септовский документ, в том числе касающийся радиолюбителей, не изменялся никаким образом. Больше того хочу сказать, нас это вообще никак не касается последние 7 лет. Потому что последний раз рабочая группа по управлению спектром, так называемая ВГФМ, по любителям, встречалась 7 лет назад. Так что ничего не изменилось. Мы не принимаем участие в заседаниях. И последний раз мы готовили какие-то предложения 7 лет назад. Ничего не поменялось здесь, никаких оснований для исключать из экзаменационных вопросов, это все хозяйство нет. Это единственный вопрос, не касающийся спорта. Значит, дальше, значит, есть вопрос по тому, каким образом учитывать участие спортсменов в соревнованиях по радиосвязи на КВ в том случае, если они проводятся одновременно в трех спортивных дисциплинах: радиосвязь на КВ телеграф, радиосвязь на КВ телефон и радиосвязь на КВ смесь. Вот. Как это нужно учитывать? Значит, это вопрос на самом деле к КВ-комитету и к правилам. У нас там написано таким образом, сейчас в правилах, чтобы дать максимальную возможность регулировать эти вопросы через регламенты. К сожалению, составители регламента не всегда читают правила и, значит, не всегда дают ответы на вопросы. Значит, вот если правилами предусмотрено вопрос сделать вот так и вот так, какой выбор делает организатор соревнований? И, значит, здесь я сложу свою личную точку зрения. Значит, считаю разумным, значит, засчитывать участие в той или иной, в соревнованиях по той или иной спортивной дисциплине спортсмену по факту. Минимум возможностей у спортсмена играть, в кавычках, с заявленными категориями. Что касается смеси. Если вы почитаете внимательно правила, то в правилах написано, что может быть установлен предел соотношения связей одним видом работы и другим. Скажем, может быть установлено таким образом, чтобы одним из видов радиосвязей было проведено не менее 30% радиосвязей. Если вспомните, такая норма в свое время была на, значит, точном чемпионате России по радиосвязи на КВ-смесь в Нижегородской области. Вот спортсмену, который не выполнил это требование, участие в смеси можно не засчитывать. А все остальное исключительно по факту. Я думаю, что здесь будет дискуссия в КВ-комитете, они примут взвешенные решения, и мы это дело внесем следующим заходом в правила радиоспорта в отношении радиосвязи на КВ. Значит, дальше. Значит, есть предложение включить в положение, значит, не путать с регламентом, положение – это отдельный документ, положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту на 23-й год в чемпионат России по радиосвязи на УКВ тренера. То есть, представляете, такая длинная, такая широкая портянка, там стоят циферки. Значит, команда, сколько там человек, участников может быть, там мужчин, женщин, вот, и сколько там должно быть тренеров. Это, значит, объективно нужно в той ситуации, когда команда куда-то едет, а не проводит, не участвует на местах. Но я понимаю, начинаю понимать, откуда это все берется. Значит, нужно либо какому-то тренеру нужно подтвердить где-то в соревновании свои участие, а участие может подтвердить только там, где фактически указано требование наличия на соревнованиях тренера, либо от этого зависит финансирование, то есть как-то посчитать число команд. Значит, что хочу сказать, принимайте, пожалуйста, активное участие в составлении этих документов на этапе их формирования. Посмотрите, у нас есть на сайте СРР раздел под названием, ну, в разделе документов есть подраздел «Проекты нормативных актов». И вы найдете несколько версий этого документа. Самый простой вариант – это поучаствовать было в составлении этого документа на этапе этого формирования, это октябрь-ноябрь месяц. Ну и сейчас проблем нет. Значит, все это было переслано Сергею, руководителю УКВ-комитета. Он, естественно, как бы присоединяется, значит, и не возражает против того, чтобы так сделать, чтобы включить тренера. И сам он внесет эти предложения, значит, при очередном изменении положение это будет учтено, значит, УКВ-комитет проследит за этим, а начальник спортотдела исполнит. Далее, значит, важный вопрос, он вроде бы как частный, а на самом деле общий. В ряде, я его прям спокойно прочитаю весь. В ряде протоколов соревнований отсутствует приложение к справкам о составе судейской коллегии, копии удостоверений судей и ссылки на приказы о продлении судейских категорий. Областное министерство спорта требует эти документы. Если оно не имеет права это требовать, то на какой документ ссылаться? Чтобы было понятно, это Калуга. Значит, коллеги, смотрите. Существует положение о ЕВСК. В нем имеется исчерпывающий список прилагаемых к представлениям документов. Ни в одном регионе, значит, во-первых, там этого нет. Требования, значит, требуются только справки о составе судейской коллегии и все. Значит, если это серьезно так и мешает жить, то мы постараемся запросить у судейских коллегий и сделать так, чтобы они прикладывали копии судейских удостоверений. Они все равно это делают, но в отношении других соревнований, там, где идет присвоение мастер спорта. Постараемся это сделать.
Игорь Евгеньевич, прошу, я тебя перебью. Я немножко не поняла. Смотри, в судейской бригаде у нас получилось 36 человек. Мы должны приложить 36 подтверждений на судейские бригады, на судейских, на каждого судью.
Нет, согласно его рассказу, нужно на трех главных судей там прикладывать.
Не, на трех главных судей.
Ну или смысл с высшей категории.
Ну, для того, чтобы для это значит, региональный Минспорт считает, непонятно почему, что ему нужно представить доказательства, что вот справки о составе судейской коллегии ему недостаточно, и ему нужно представить доказательства, что у судей из этой судейской коллегии, которые перечислены в положение ЕВСК и по которым определяется, можно присваивать тот или иной спортивный разряд или нет, чтобы основание туда еще прикладывать. Значит, в отношении этих копий удостоверений это можно попросить сделать. Тут проблем не будет. Теперь, что касается ссылки на приказы и распоряжения о продлении судейских категорий, то тут совсем интересно. Мы на уровне СРР ведем базу только всероссийских судей. Эта база всероссийских судей есть на сайте СРР в разделе «Спортсменам», «Спортивным судьям». То есть вот надо нажать «Спортсменам», дальше нужно нажать «Спортивным судьям», откроется боковое окно, туда идти не надо, нужно остаться на том месте, где «Спортивным судьям», эту вот кнопочку нажать, и откроется база. Там все судьи перечислены в алфавитном порядке, и на каждого судью указан номер приказа о присвоении и распоряжение о продлении. Значит, к нам обратилось Министерство спорта и затребовало у нас сделать такую базу. Она официальная, ей можно пользоваться. Туда, значит, все это хозяйство можно приложить. Значит, что касается всероссийских соревнований, значит, где не выполняется требования, где не выполняются мастера спорта, да? Мы первый раз сталкиваемся с тем, что для присвоения спортивных разрядов нужны вот эти копии. Просто никогда такого не было. Ну, не смертельно это сделать. И второй вопрос. Имеет ли право областное министерство спорта требовать подтверждения, что у спортсмена допущено в зачет во всероссийских соревнованиях по КВ и УКВ, и выполнившего первый разряд и выше, подтверждение, что у него на момент соревнований был второй разряд. Если нет, на какой документ сослаться? К великому сожалению, могу сказать «да». Минимальный разряд указан в положении, и требовать Министерство спорта все это хозяйство право имеет, увы. Значит, дальше. Много-много вопросов, значит, пришло много частных вопросов. Я эти частные вопросы все отправил по людям, которые занимаются решениями теми или иных задач, и сделал из них общие вопросы. Первое. Совершенствование правил в группе дисциплин радиосвязь на КВ-смесь. Значит, В основном это касается контроля, это касается, текста правил, где те или иные моменты будут утверждены. Значит, могу только повторить, что за 23-й год нам нужно подготовить изменения в правила, которые вступят в силу в марте 24-го года. Значит, мы отдельно не акцентировали на этом внимание, но вот еще раз повторяю, что мы принимаем изменения. Изменения принимаем в форме, значит, три столбца. Действующий текст, предлагаемый текст и обоснование. Естественно, значит, скажем, заказать программное обеспечение за 100 миллионов хочется, и мне тоже хочется. Кому не хочется? Вот. Но, к сожалению, это мало реально. Заказать программное обеспечение за меньшую сумму нужно тогда задание. Это задание мы можем рассмотреть. Нет проблем. Значит, все конкретные предложения принимаются именно исходя из технической возможности и людских ресурсов. И их нужно направлять в соответствующий комитет. Комитет их вынесет на рассмотрение президиума, мы с ними будем работать. Дальше формы протоколов. Повторюсь еще раз, у нас есть беда под названием ГИС в КИС и частные информационные системы, по которым работают региональные отделения. Как только будет понятно, значит, каким образом мы будем грузить протоколы в эту систему, а сейчас уже протоколы грузят региональные отделения в эту систему. Как только это станет понятно, мы обязательно определим форму протоколов. Мы поставили себе задачу это сделать. В 23-м году мы обязаны это сделать. Мы это сделаем. Значит, присвоение разрядов и званий. Та же самая ситуация с присвоением разрядов званий. Сейчас согласование присвоения, а от нас, от Союза радиолюбителей, зависит только и исключительно согласование. Мы не присваиваем разряды и званий. Единственное, что делает президент, он может присвоить спортивный разряд по первый юношеский включительно, и он это делает регулярно своими распоряжениями. Поэтому те, кто, значит, не знал об этом, пользуйтесь, пожалуйста. И может присвоить квалификацию юный спортивный судья. Все остальное делают органы исполнительной власти в сфере спорта. Начиная с муниципальных, второй и третий спортивный разряд, региональных, первый спортивный разряд и разряд КМС. И все, что выше, делает Министерство спорта Российской Федерации. Значит, под это дело сейчас активно готовится программное обеспечение. И мы еще столкнемся с тем, что нам нужно будет каким-то образом, значит, это программное обеспечение осваивать. Как только мы это программное обеспечение освоим, будет видно, как это все будет контролироваться, как это будет связано с протоколами спортивных соревнований. Как нам обещано, что проверка условий выполнения того или иного спортивного разряда будет в этой системе проходить автоматически. Насколько она будет проходить автоматически, я вот понимаю с большим трудом, учитывая индивидуальную специфику каждого вида спорта. Что нам туда придется писать? Как это будет выглядеть? В 23-м году будет более-менее понятно. Либо, значит, будет продолжаться цифровизация, либо Министерство спорта это все хозяйство притормозит, оставит на этом уровне. Значит, в зависимости от результатов 2023 года мы то или иное решение примем. Но, значит, скажем, контроль за выполнением норм и требований спортивных разрядов и за формами протоколов будет выполняться автоматически. Что касается документов Министерства спорта Российской Федерации, задают вопрос, а вот почему на сайте Министерства спорта Российской Федерации и дальше чего-то там такое? Ответ один. Обращайтесь в Министерство спорта Российской Федерации. Союз радиолюбителей России вносит исключительно предложение. А вот чего там делает Министерство спорта, оно много чего делает так, что сложно понимать. Даже людям, которые 100 лет с ним работают. Мы, безусловно, на уровне исполнителей пытаемся выяснить, когда что-то происходит неправильно. Но иногда и исполнители не знают, почему тот или иной документ не опубликован или опубликован, мягко скажем, в странном виде. Значит, уважаемые коллеги, у меня закончились все вопросы. Я сейчас внимательно посмотрю, значит, по допуску безразрядников я уже сказал. Значит, что за мистерис? Просроченные ССВК. А, значит, про конкретные соревнования и просроченные ССВК сейчас посмотрит Наталья Яковлевна. Значит, утверждается, что делать, заместители главного судьи в соревновании Кубок Попова и Дружба, просроченные ССВК. Не могу ничего сказать, мне надо смотреть сейчас эти документы. Сейчас мы посмотрим и определимся, что делать.
Может быть, это в частном порядке, я сейчас посмотрю, потому что у меня тоже перед глазами протоколов нету.
Да, из частных вопросов.
Игорь Евгеньевич, ремарка по протоколам. Могу выступить?
Ань, слушаю тебя.
Алло, коллеги. Небольшое дополнение по протоколам. Ну вот был в том числе и вопрос, но Игорь Евгеньевич отвечал по поводу того, что образцы протоколов и так далее. Ну, в целом он ответил, что они будут разработаны и как бы к концу этого года, и, конечно, всем пока. Но вот по текущему состоянию, пока мы вот проводим, и в качестве образца протокола можно рассматривать протоколы чемпионатов Кубков России по пеленгации, один единственный нюанс, возможно, не все главные секретари в курсе и организаторы. У нас по требованию министерства была дополнена 2 или 3 года назад графа с процентом выполнения, значит, результата. Так вот, на первом этапе, вот, по крайней мере, в протоколах 2021 года была такая ошибка, что когда программа считает процент, то округляла по принципам, ну, вот, математики до половины вниз, после половины вверх. Вот. Так вот, данный вопрос, в данном случае это неправильно. Процент здесь должен округляться сразу вверх, начиная буквально от 1/100, потому что когда мы определяем в минутах, секундах выполненный разряд, то он имеет определенное значение в минутах, секундах. Если округление по процентам идет по правилам математики основным, там, до половины вниз, вверх, у нас получались казусы. Также в одном протоколе, например, 2 или 3 человек имели 100%, а на определенном уровне, квалификационном уровне, у нас 100% мастер спорта, а дальше нет. Так вот, соответственно, если кто не в курсе, поправьте свои программы, чтобы округление шло, переваливает результат на одну сотую там и прочее. Округление вверх. Проценты должны округляться вверх до большего значения. Вот такое дополнение.
Это во всех дисциплинах?
Это касается спортивной радиопеленгации. Ну, по-моему, в КВ там тоже проценты. Возможно, и у них. Я не вникал туда, но у нас вот как бы одна секунда, она начинает влиять.
Александр Федорович, вопрос. Вот как, в КВ и у КВ то же самое. Подсчитывается ВИП, и потом высчитываются проценты.
Ну, вот, соответственно, надо смотреть. Если буквально там один балл переваливает этот процент, значит, округление должно быть в верхнюю сторону.
Александр Федорович, а если писать без округления, например, до сотых?
Ну, смотри. Я думаю, что можно писать до сотых, но тут уже, как говорится, у нас, например, в протоколах и так места не очень много. Вот. И потом министерство сотые не интересует. Тут, знаете, доходило до определенных казусов. У нас же очень давно идут вот коллекционный уровень. Он шел там через 50 баллов, например, там 700, 750, 700, там 800 и так далее. А реальный на соревнованиях получается, допустим, не 750, а 748 или там 752. Так некоторые чиновники в Минспорте писали отказы на предмет того, что товарищи, они даже не понимали, что надо посмотреть по нижнему уровню или там по верхнему. И писали: товарищи, у вас такого квалификационного уровня в ЕВСК, как 753, нету, поэтому был отказ. То есть вот маразм есть маразм. Чтобы не натыкаться опять на проценты, лучше писать проценты вот таким образом, округлять их. На результат спортсмена или на его выполненный разряд это не повлияет. То есть вот, например, в последнем, вот у меня открыл на всякий случай последний протокол там Кубка России. Тут вот, пожалуйста, есть секунды разные, но процент стоит один повышенный вверх. Там вот, например, 187, 187, 188, 188. Там есть у трех человек одинаковые. Это все люди, которые попадают вот, по секундам вот эту разницу. Они как бы в протоколе имеют одинаковый процент, который позволяет определять их разряд.
Не всегда возможно. Сейчас мы работаем в программе, на которой судят чемпионаты мира и Европы, которую разработал Карл Хеймс, немец. Пока он исправления для нас делает по нашим запросам, но каково дальше вот, в связи с текущей политической ситуацией, неизвестно. А вы можете оплачивать протокол и каждому вручную пересчитывать эти процентики плюс-минус одну десятую, не всегда возможно, учитывая, что сразу же все хотят получить протоколы в день отъезда.
Да нет проблем. Здесь нет проблем. Я же сказал, касательно спортивной радиопеленгации, у нас это делается. А там это решение КВ-комитета и взаимодействие с международными федерациями. Тут вопросов нет. Это, как говорится, не столько в компетенции там, нашей коллеги и судей, если это выходит на международный уровень.
Саша, с тобой Попов разговаривает, Сергей, как раз по пеленгации.
Ну, я слушаю.
Вот он тебе и рассказывает, что невозможно корректировать.
Мы сейчас судим, вот многие судьи перешли на немецкую программу. В ней можно сделать доработки, если Карл Хеймс согласится. Но не факт, что это будет.
Ну, мы-то должны делать так, чтобы выполнение разряда было правильное, а это уже вопрос, тут хоть вручную делать, а что? Иначе получается казусы. У нас, вот я говорю, был в 21-м году, там, 3 человека 100%, хотя у них разные секунды. Это ж неправильно.
Ну, мы тогда будем сотые просто вписывать, и это будет правильно и корректно.
Не будет, Сережа, это правильно и корректно, потому что у нас в квалификационных нормах написано целые величины. И опять у нас будут отказы.
Не, ну я думаю, что, алло, я думаю, что с десятыми сотами более-менее пройдет. Там уже округление будет по правилам математики там в пределах тысячных, тут, ну или даже десятых, наверное, вполне устроит. Лишь бы, ну надо посчитать, сколько весит одна секунда в этих процентах, вот и все.
Мы вообще-то и бегаем не на проценты, а на время, минуты и секунды. И раньше вот этих требований с процентами не было.
И а я же объяснил, что это требования Минспорта, они нас заставили. Раз у вас квалификационные требования в процентах, у вас в протоколах должен быть процент. Они как бы там соображать не хотят. Скажу так, что ориентировщики по-прежнему пишут снизу ссылка, там мастер спорта, столько-то КМС, столько-то секунд, минут, и пока вот у ориентировщиков в протоколах процентов нет. Это почему-то нам зарядили.
Мы в наших протоколах тоже пишем табличку, в которой указано норматив и во времени, в секундах, минутах выраженный, и в этой же строчке в процентах.
Да нет, это не пишется. Наталья Яковлевна, вы там где?
Да, я слушаю.
Ну, двигай дальше вопросы. Какие там посудим у нас?
Ну нет, у нас вопросы все закончились. Если есть какие-то вопросы в личку вот сейчас, давайте, задавайте.
Дополнение небольшое можно сделать?
Конечно.
Добрый день. А, ну, фраза прозвучала там вопросительно. А про КВ соревнования...
Представьтесь. Или...
А, не видно. Александр, РХ-6, центр Анна.
Дальше.
Да, не прерывается что-то канал. Про КВ соревнования спрашивали. Вот КВ соревнования ЕВСК определяет наоборот. Там округление идет до ВИП, до полного числа целого, вниз идет округление, в сторону уменьшения результата. ЕВСК так определяет по КВ.
Ну, о том и идет разговор, что надо строго выполнять так, как у нас написано в ЕВСК. Люди в Министерстве спорта, да и в спорткомитетах, там или в Министерстве спорта в регионах, просто вот читают дословно, как написано, понимаете, в каждой букве. Если буква написана «А», а мы пишем «О», вот все не пройдет. Поэтому если написано «округлять в большую сторону», значит округляем в большую. Написано «округляем в меньшую», значит округляем в меньшую. Еще вопросы.
Наталья Яковлевна, Р8 Ольга, Анна Морозов.
Да, я слушаю тебя.
Наталья Яковлевна, подскажите, пожалуйста, просмотрев таблицу соревнований на 2023 год по СРТ, я обнаружил в строчке проведения чемпионата мира август-сентябрь следующую непонятную для меня нововведение. Там в последней колонке в графе ветераны, это последняя колонка, там возраст М12, М16, 19 и так далее. И есть строчка ветераны. Написано от 40, написано 40-70. Откуда взялась вот эта цифра 70?
Вячеслав Михайлович, я не поняла, где ты это читаешь?
Это на сайте СРР, таблица соревнований на 2023 год. Все расписано, какие соревнования, в какие сроки и какие группы выступают. Так вот, на чемпионате мира сделано ограничение от 40 до 70. Откуда взялось это ограничение, если в приказе Министерства спорта 1075 от ноября прошлого года возраст не ограничивается, так и написано в пункте 10.
Спасибо. Владислав, ой, все же, Михайлович, смотри, если замечаете какие-то ошибки, ну и тоже ведь человеческий фактор никто не отменял. Ну, сказал хорошо, я сейчас поправлю.
Да нет, дело в том, что я Игоря Евгеньевича тоже отсылаю этот вопрос, отослал в письменном виде, но, видимо, он как-то прошел, куда-то затерялся. Вот поэтому я хотел спросить вас на этом вебинаре. Спрашиваю, то есть.
Хорошо, исправлю.
Все, спасибо.
Коллеги, еще какие-то спортивные вопросы есть, пока Наталья Яковлевна с нами здесь, и мероприятие уже близится к завершению? Черненко, Казачки, приветствую, слушаем вас. Ну, тут что можно сказать? Строго формально, только путем договоренностей каких-то, потому как никто никому ничего не обязан, вот, с точки зрения пользования эфиром, это мы прекрасно понимаем. Здесь только каким-то образом договариваться надо, и вот, ну, наверное, другого комментария здесь быть не может. Да, просто напомню, что у нас же не присвоенные частоты под конкретных пользователей, да, в рамках любительских диапазонов, поэтому говорить о том, что кто-то там где-то что-то, какой-то круглый стол имеет приоритет над контестменом, либо контестмена над круглым столом, ну, как бы с формальной точки зрения такого быть не может, поэтому здесь, в общем-то, еще раз говорю, общие договоренности только каким-то образом достигаемые позволят этот вопрос решить, а так все мы пользователи частотного спектра равны, у нас у всех одинаковые лицензии, можем в любой момент времени на любой частоте работать в пределах разрешенного. А другого вряд ли уже тут можно как-то добиться, только путем переговоров. Коллеги, ну, в принципе, я так понимаю, раз вопросов больше нет, наверное, формальную точку в проведении сегодняшнего мероприятия тогда можно поставить, поскольку уже, в частности, это не такого общероссийского масштаба вопрос. В сообщениях я видел тоже от Александра Одинце, там вопросы были связаны с распределением позывных для новых регионов. Ну, Сергей Евскив достаточно подробно в своих комментариях все отписал. Я думаю, что здесь повторяться, наверное, не стоит. Поэтому всем большое спасибо за участие в семинаре и в вебинаре Союза радиолюбителей России. Хорошего всем настроения. Удачи, мероприятие завершено.